Я бы сегодня хотел, чтобы мы вспомнили такую тему, как сила Божьего Слова. Потому что, в принципе, мы с вами собрались ради этого, чтобы вместе прославить Господа, почитать Слово Божье, вспомнить об этом, да, напомнить друг другу, засвидетельствовать об этом. История, которая случилась с Марией, матерью Иисуса Христа, описанная в Евангелии от Луки, 27 стихе. Откройте, пожалуйста, если вот здесь у нас появилось на экране это место. Написано так: «Деве, врученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Дева Мария». Был этот послан ангел, перед этим написано, в шестой месяц. Значит, ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая бесплодную, она зачала сына в старости своей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Все, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот знакомая история, но из этой истории я хочу выделить вот несколько стихов, которые сегодня к нашей теме. Значит, 37 стих и 38 стих, посмотрите внимательно. Ангел говорит Марии, ибо, говорит, у Бога не остается бессильным никакое слово. У Бога не остается бессильным никакое слово. Сама вот эта история. В принципе, перед этой вот девушкой на тот момент возникла, ну, скажем так, архисложная задача. Невозможная совершенно. Стать матерью Мессии, Сына Божьего. То есть, вы представляете себе, ну, наверное, что за ответственность и что за сложность, что за проблема возникла, ну, как сказать, свалилась на ее, скажем так, хрупкие плечи. Я не знаю вообще, как вам сказать, на что. Да, в общем-то, на что это было похоже и как она себя чувствовала, но я думаю, что нам знакомо это ощущение, когда на самом деле Господь дает нам свою миссию, какое-то свое поручение. И, в общем-то, поручения у Бога, они всегда были такими очень-очень архисложными для человека. Потому что, когда Он сказал 12 апостолам, собравшимся где-то там у них на молитву или перед своим вознесением, это самое: «Идите и научите все народы, уча их соблюдать то, что заповедано», и так далее. 12 человекам сказано: идите, научите все народы. Как это сложно? 12 людям, как я уже неоднократно здесь говорил, что это такое? Что такое 12 человек? Это маленькая горсточка людей, которые, ну, и город-то научить, по большому счету, не успеют. Но он говорит: друг, идите, говорит, научите все народы. Это огромное количество людей. Это вот, ну, не только, если бы для нас, ну, Господь дал такое поручение, то мы бы на самом деле, я бы думал, что смущались. Как это, если бы на самом деле отнеслись к этому серьезно, имею в виду, начали думать, как это практически можно сделать. Не просто абстрактно, все народы, не собираясь никуда двигаться, и надеясь, что когда-нибудь, как-нибудь мы, может быть, это исполним. Но когда Бог дал тебе задание, и ты начинаешь думать, как это сделать конкретно, то на самом деле начинается, ну, такая вот паника, которая, в общем-то, как это сказать, если человек на самом деле серьезно отнесся к Божьим словам, он всегда, слышите меня, он всегда начинает думать, как это исполнить. То есть ты начинаешь планировать. Если тебе это не серьезно, если ты это не собираешь делать, ты говоришь, да, да, конечно, когда-нибудь. Когда-нибудь и как-нибудь. И откладываешь это настолько в долгий ящик, что, в общем-то, как это сказать, мы читали Езекииля тоже вот, по-моему, в прошлую среду, или за прошлую, по-моему, среду. И там такая интересная вещь нашла, мы нашли, что как люди прятались от Бога. Одни говорили, в отношении от пророчеств. Одни говорили, пророчество это, в общем-то, чушь, ерунда, убеждали себя в этом, да, а другие говорили, пророчество это хорошо и важно. И говорит, оно обязательно сбудется, эти пророчества, но не с нами и в отдаленные времена, то есть когда-нибудь. Таким образом, они как бы и соглашались с Божьим Словом, но выдворяли его из своей жизни, ну, таким вот хитрым способом, убирая его куда-то там за пределы своей жизни. То есть, да, это так, да, это правильно, да, это хорошо, но это не для нас, это не с нами, это где-то на какие-то отдаленные, далекие, предалекие времена. И я подчеркиваю, что если человек на самом деле серьезно отнесся к Божьему Слову, я подчеркиваю, он всегда, всегда, всегда будет думать, как это исполнить. Да? Если ты прочитал и из Божьего Слова, и что-то на самом деле коснулось тебя, и ты на самом деле понял, что это к тебе Слово, и о тебе, и для тебя, то тогда, естественно, если ты серьезно отнесся, очень простой тест, если ты серьезно к этому отнесся, ты начинаешь думать, как это сделать. Как это исполнить? Если ты всерьез это не воспринял, то ты говоришь, да, конечно, это Божье Слово, но оно не ко мне, или оно на отдаленные какие-то времена. Когда-нибудь сделаю, может быть, когда-нибудь потом, может быть, вообще никогда. И мы видим в отношении Марии, что она отнеслась к этому слову, которое она услышала, она отнеслась к этому слову очень серьезно. Ангел говорит ей, что ты родишь сына, который наречется сыном Всевышнего. Значит, следующий кусочек. Он говорит, ты обрела благодать у Бога, и дальше... Родишь сына, наречешь его имя Иисус, он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Царство его не будет конца. Как мы видим, Мария серьезно ко всему этому отнеслась. Почему? Потому что она среагировала, да, и начала думать. О чем? Как это будет? Как это будет? Понимаете, если мы серьезно отнеслись к этому слову, я не знаю, там, ну, как сказать, ну, к Марии пришел ангел, да? Не знаю, что мы ждем, ангела ждем, или какого-то там сна ждем пророческого, или пророка ждем, или еще что-то такого. Но вообще-то у нас есть с вами вернейшее пророческое слово, которое мы с вами читаем, я надеюсь, регулярно. Аминь. И если мы его читаем на самом деле серьезно и ответственно, то естественно, если мы принимаем его, то естественно, как и Мария, у нас возникает очень много практических моментов, очень много практических вопросов. А конкретно какие? А как это сделать? Как это сделать? Если идите и научите все народы, да, то, конечно же, Господи, как это сделать? Если еще что-то такое, то есть если в отношении, если еще какое-то обетование мы от Бога принимаем, если Он освободил нас, допустим, от греха, Павел пишет, если мы умерли для греха, то как же теперь нам жить в нем? Если Он говорит, если живу уже не я, а живет во мне Христос, если еще какие-то моменты, да, если еще какие-то моменты приходят в нашу жизнь из Божьего Слова, обетование из Божьего Слова, то, естественно, если человек серьезно к этому относится, у него возникает вопрос, а как же это сделать? Иоанн пишет очень категорично, говорит, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. Там еще какие-то там найдем удивительные вещи, которые на самом деле для человека очень страшный такой вызов, потому что к девушке, которая живет в этом самом в Галилее, по сути, это в Назарете, тем более, если вы помните на карте, то есть это провинциальное захолустье, по сути. Самое что ни на есть, провинциальное захолустье иудейское, потому что вся жизнь, она в Иерусалиме. Вся духовность, она в Иерусалиме, в Иудее, да? Вся, как сказать, вся власть и духовная, там храм стоит, там школы лучших учителей духовных, там этих самые, там богобоязненные люди собираются ежегодно, да? Там на самом деле очень, ну, очень много каких-то таких хороших вещей, настолько хороших, что в Иерусалиме смеются и говорят, а из Галилеи, говорит, что-то доброе может прийти вообще? То есть, может ли быть что-то доброе из, и великое из Галилеи? Я не знаю, ну, с чем мы тут можем что сравнить в отношении каких-то там наших параллелей. Вот. И в какое-то захолустье послан ангел, да, и в этом вот захолустье, скажем так, живет простая, самая что на есть, девушка. Она не из знатного рода, она не из, как сказать, она не воспитывалась при храме, как многие там сейчас предания говорят. То есть она, самая что на есть, простая, обыкновенная. Она деревенская девчонка. Обыкновенная. Назарет. Деревня. Она простая деревенская девушка. И вот к этой простой деревенской девушке приходит ангел и говорит, ты родишь царя. И не просто царя, а сына Всевышнего. И будет он на престоле Израиля, и царство его не будет конца. Страшно? Конечно, страшно. Конечно, страшно. То есть ты автоматически из деревенской девушки превращаешься, ну, в то, что, в общем-то, фигура, которая достаточно весомая и заметная, и так далее. И более того, еще куча каких-то нюансов. Она еще только обручена, она не замужем. И вот такая вот новость перед свадьбой. Как бы вот такая вот необычная, неожиданная. И, естественно, но слава Богу, она была верующей, верующим человеком. И она на самом деле серьезно отнеслась к тем словам, которые пришли, то есть которые пришло к ней. Даже, если помните, даже Моисей при встрече с Господом, когда Господь дал ему задание вывести народ из Египта, он не сразу согласился. Он начал сначала там как-то спорить, дискутировать с Богом, просить отправить вместо себя кого-то другого. И, в общем-то, Богу даже пришлось немножко так на него, как это сказать, прикрикнуть, чтобы этот человек, он как-то так пришел в чувство и на самом деле, ну, как-то так, ну, стал твердо. Слава Богу за эту девушку, которая не стала дискутировать с ангелом, не стала отпираться и говорить, может быть, ну, а может быть, другую какую поищешь, а может быть, это самое, может быть, вот как Моисей говорил, вот у меня сестра есть, которая, ну, которая там, у которой лучше что-то получится и так далее. Она не стала по этому поводу с ним дискутировать, и она единственное, что на самом деле стала думать, а как это возможно? И, естественно, своими сомнениями поделилась вот с этим самым ангелом. Она спросила, а как же это будет, когда я, говорит, мужа не знаю, я не замужем, то есть я не была с мужчиной никогда. Вот это вот, ну, для нее на самом деле была такая вот, ну, задача, которая как-то так очень с большим вопросом. Но хочу обратить ваше внимание на ответ. Ангел там говорит вообще, как это может случиться и все такое, но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на 37 стих. Он говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. И вот тут такой вот нюансик. у Бога не остается бессильным никакое слово. То есть это поднимается, что нет исключений. Вот это вот никакое слово, то есть это что это такое значит? Что все слова у Бога, они исполняются. У Бога не остается, то есть у Бога бессильных слов нет. У Бога бессильных слов нет. Смотрите, он говорит, не остается бессильным. И исключается любое слово. То есть все абсолютно, я подчеркиваю, без исключения, слова Божьи, они имеют что? Силу. И все абсолютно, без исключения, слова Божьи, они имеют способность исполниться. Все абсолютно слова Божьи без исключения, я подчеркиваю, без исключения, они имеют способность исполняться. Почему? Потому что Бог стоит за своими словами. Аминь. И это все хорошо и замечательно. И это все здорово и радостно. И это все очень как бы вдохновляюще и оптимистически. При одном единственном условии. Каком? Поверить и смириться. Я подчеркиваю. Поверить и смириться. Что такое смириться? Это согласиться, да? Принять. 38 стих. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову твоему. Да будет мне по слову твоему. Она согласилась, чтобы, она поверила и согласилась, чтобы это слово, которое она услышала, она стала, как сказать, оно стало действовать где? В ее жизни. Оно стало действовать в ее жизни. Она смирилась перед этим словом. И она сказала, да, я согласна. Я согласна, что это слово по отношению ко мне. Я согласна, что это слово, оно, пусть оно на самом деле осуществится в моей жизни. Я согласна, чтобы это слово, оно осуществилось. Слышите? Мы читаем Библию, и иногда слова, которые здесь написаны, они вызывают у нас какой-то внутренний протест. Ударившим тебя по одной щеке, подставляй другую. Мы говорим, ну это уж слишком. Больно ведь? Когда читаем еще, и я скажу так, если они у вас протеста не вызывают никакого, то вы совершенно равнодушны к этому слову. Я это подчеркну. Если у вас слова Божьи не вызывают никакого протеста внутреннего, то вы совершенно равнодушны к этому слову. Почему? Потому что я читаю и смотрю, это даже у апостолов такие вещи постоянно возникали. Когда Христос рассказывает, говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Говорит, легче, говорит, верблюду через угольные уши пройти, чем богатому царство это самое войти. И ученики, слушая внутри, на самом деле, внутри как-то возмущаются, что ли, и это возмущение выливается в такие интересные слова. Господи, так кто же может тогда спастись? Господи, так кто же может тогда спастись? Ну, ты думай, что говоришь. То есть люди хотят быть богатыми, люди, в общем-то, ну, как стремятся иметь какое-то благосостояние. И ты говоришь, что вот как-то так вот... невозможно. Ну кто ж тогда спасется? И мы читаем на самом деле и думаем, а как же это вообще может быть? То есть и вообще реально ли все эти вещи? Когда читаешь Иоанна, и там написано, рожденный от Бога не грешит. Говорю, Господи, ну что ж такое? Как это вообще может быть такое? Кто же может спастись-то? Реально это или нет, твое слово? вот эти все, все вот с этими, со всеми вот этими вещами. Когда там еще что-то такое читаешь и говоришь, это самое, там, ну, в любом месте можно наткнуться на, такую, на такие вещи, которые, ну, приведут тебя в такое полное недоумение. Так что ж, это на самом деле-то, если так делать? Так если так жить-то, то как жить вообще? Реально это исполнить или нереально все это исполнить? И вот пример тоже вот в этой вот женщине, да, девушке на тот момент, Марии, которая, которая встречается, встречается с задачей совершенно в ее жизни непосильной и невозможной. И она понимает, что она начинает думать, как это вообще можно сделать и что из этого всего получится. Но она получает от Бога такое заверение. У Бога не остается бессильным никакое слово. То есть все, что было сказано, все, что было обещано, оно на самом деле исполнится. Как? Ну, есть какие-то варианты, они, как правило, сверхъестественные, они, как правило, для человека невозможные, но, как потом Христос объясняет ученикам, знаете, что невозможное человеком? Возможно Богу. Знаете, говорит, что невозможное человеком, говорит, возможно Богу. Можно спастись, но каким-то образом, каким Бог поведет. Возможно, тем, которых он предлагал тому богатому юноше, когда он сказал, раздай имение, продай все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь, пойдем со мной, будешь иметь сокровища на небесах. Может быть, каким-то другим путем, я не знаю, но у Бога есть какие-то варианты для всякого человека. То есть то, что кажется невозможным, то, что кажется неподсильным, то, что кажется не, каким образом неисполнимым в нашей жизни, по нашим способностям, по нашим силам, да, Господь имеет возможность исполнить. И гарантом этого является Его Слово. Он говорит, я обещал, я сделаю. Если я обещал, я сделаю. Потому что у Бога не остается напрасным, бессильным, написано, никакое слово. То есть абсолютно все слова Божьи имеют возможность и способность использовать, исполниться. Одно единственное условие, чтобы человек на самом деле смирился перед этим словом и сказал, да, Господи, да будет мне по слову Твоему, да будет мне по слову Твоему. А в этом, в принципе, принципиальная разница, когда ситуацией управляешь не ты сам, а управляет ситуацией Бог. Потому что человек привык сам управлять своей ситуацией, человек привык сам управлять своей жизнью. И в чем основная проблема многих даже религиозных людей? То, что они приходят к Богу со своими планами, они приходят к Богу со своими какими-то списками, и они говорят, Господи, вот мои хотелки, да? Ты обещал, что они исполнятся, да? Да будет мне... По слову моему, да, а ты, да будет мне по слову моему, то есть и по желанию моему, а ты, Господи, так как ты обещал, то есть ты являешься заложником этого обещания, ты обещал помочь, ты обещал мне там то, и сё, и другое, и третье, и пятое, и десятое, ты мне много чего обещал, поэтому, Господи, ловлю тебя на слове, между прочим, и говорю, обещал, исполняй, но... Беда в том, что Бог, Он с искренним поступает искренне, с честным честно, с лукавым по лукавству Его. И Он не даст себе вот таким вот образом перехитрить. Он не даст себе никаким вот образом прижать себя в угол или загнать себя в угол и делать то, что, в общем-то, мы хотим заставить Его делать в отношении нас. Он, на самом деле, приемлет не такую вот позицию, когда есть какие-то свои желания, и ты пытаешься манипулировать Богом, пытаешься как бы вынудить Его делать что-то, что нужно тебе с помощью Его цитат. А Он на самом деле приемлет вот эту вот позицию, которая на самом деле смиренная и которая на самом деле имеет под собой такое, ну как это сказать, глубокое понимание сознания собственного бессилия и огромную и великую Божью силу и зависимость, соответственно, свою от этого всего. Понимаете? Божьи обетования, они всегда, на самом деле, они замечательные, они хорошие. Но Божьи обетования, они всегда для человека неудобные. Сколько неудобства принесло вот это вот согласие в жизнь Марии? Кто знает? Очень много, да? У нее были очень большие проблемы с Иосифом по этому поводу, да? Когда они, прежде чем, то есть она была помолвлена, и перед свадьбой она заявляет друг Иосифу: знаешь, я беременна. Как? Где? Кто? От Духа Святого. Такие заявления часто звучат вообще-то в этом мире. Но реально было только одно на самом деле. По поводу дальнейшей ее судьбы. Тоже не сахар, да? Она вынуждена была бежать в Египет и скрываться там вместе со своей семьей какое-то время. Почему? Потому что была объявлена охота на Иисуса Христа царем Иродом. И знаете, где-то бежать, куда-то прятаться из своего родного дома с младенцем, это далеко не сахар. Мы знаем, ну, если кто-то имеет маленьких детей, знаете, что такое уехать от дома, да, из дома вместе с ним. При современных, да, при современных памперсах, при этих самых там каких-то еще огромном количестве всего такого, да, элементарных там колясок, там всяких там этих рюкзаков, носилок, возилок и множество-множество, ну, вещей, которые как будто бы упрощают, да, упрощают жизнь. А что такое уйти куда-то в изгнание с ребенком тогда? Когда пешком идешь или когда-то на ослике, неважно, но сколько на этого ослика нагрузишь. И вот это вот дальше мы тоже читаем, ну, были приключения в ее жизни. В конце концов, одно слово этой Симеона, по-моему, или Марии, или Анны, подождите, кто там говорил ей, что тебе самое оружие перейдет душу. Я не помню, в храме, когда она встретилась. И на самом деле было страшно хранить того, которого ты родила, да? Родителям страшно хранить своих детей. Не дай Господь, не приведи Бог пережить это все. Не приведи Бог пережить эти похороны. Пусть он воскрес, но похороны-то были реальными. И страдания его были реальными. И убийство его, и издевательство его над ним были тоже реальными. И не дай Господь это все пережить родителям, когда такое совершается над твоими детьми. Это все страшно очень, весьма страшно. Поэтому то, что Бог нам предлагает, оно на самом деле великая вещь. И оно на самом деле много радости и славы приносит в нашу жизнь. Но также нужно понимать, что то, что Бог нам дает, то, что Бог нам, как бы сказать, говорит, это тоже, ну, приносит не только радость, приносит много и каких-то много ответственностей, много даже неприятностей в нашу жизнь. Подумайте об этих всех вещах. Подумайте об этих всех вещах. Поэтому я говорю, для этого нужно смирение. То есть не только вера, да, но и смирение. Почему? Потому что, получая что-то от Бога, ты становишься ответственным за то, как этим распорядишься. Понимаете? Я еще раз подчеркиваю, получая что-то от Бога, ты становишься ответственным за то, как ты этим распорядишься. И Бог, если что-то дает, Яков пишет, если что-то просите, да, и не получаете, то не получаете по какой причине? Потому что, говорит, просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений, желаний. Употребить для собственных желаний. Ты просишь здоровья, здоровье тебе нужно зачем? Да? Ты просишь деньги, деньги нужны тебе зачем? Ты просишь уважения и славы, славы и уважения нужны тебе зачем? Ну, признание назовем ее так. Хорошо? Ты просишь семью нормальную, семья нужна тебе нормальная зачем? Ты просишь тихой и безмятежной жизни, тихая и безмятежная жизнь нужна тебе зачем? Ты просишь избавить Бога тебя от проблем, зачем тебе нужна такая хорошая жизнь? Понимаете? Зачем? Зачем тебе это? Ну, как же, хорошая зачем? Это глупый вопрос совершенно, да, пастор, задаешь? Совершенно глупый, наивный вопрос. Зачем? Зачем? Как зачем? Чтобы хорошо жить, чтобы радоваться, чтобы больше было всего, и так далее, и так далее. Он говорит, для чего это все? Употребить для... Можно же это употребить для чего? Для собственных желений, желаний, да? Вожделений, как там написано, желаний каких-то, да? Или же для чего? Или для славы Божьей. А что такое для славы Божьей? Я очень часто слышу такие страшные, печальные истории, когда христианин, христианка находится на грани жизни и смерти. И в этот момент, ну, я имею в виду болезнь там какая-то, ну, очень страшные какие-то сильные проблемы со здоровьем. И в этот момент они молятся Богу очень правильной молитвой и говорят: «Господи, если ты меня исцелишь, и я останусь жив, жива, то я везде и всем буду рассказывать о твоей славе. Я буду служить тебе, еще есть дополнение. Я, Господи, посвящу тебе всю свою жизнь и буду служить только тебе». Какая хорошая и замечательная молитва. Да? И я скажу так, я знаю очень много случаев, когда эта молитва была услышана. И, к сожалению, очень много случаев, когда эта молитва потом была забыта. Почему? Потому что человек, получив от Бога по этой молитве здоровье, пройдя вот этой долиной смертной тени, восстановившись, укрепившись и уже оглядываясь назад, вдруг решает: а что это так страшно-то, ну, в смысле, что я так серьезно-то попросил? И что я так серьезно-то пообещал? Может, ну, как сказать, ну, не надо так было бы серьезно уже обещать. И к сожалению, очень, ну, я знаю такие случаи, на самом деле, реально знаю такие случаи. Может быть, не в этом собрании, но я слышал о них. Когда люди, пройдя вот такие вещи, они потом живут дальше, как ни в чем не бывало. То есть они устраивают свою жизнь, они зарабатывают какие-то там себе деньги, они там устраивают семью свою, они устраивают какой-то свой быт, они делают все, что угодно, хорошее, слышите меня. Они не стали грешниками, они не стали там какими-то, ну, уже прожигающими жизнь людьми, они хорошие, порядочные люди, но совершенно забыли о том обещании, которое было ими дано Богу. В отношении того, что я буду делать, если ты, Господи, оставишь меня здесь, на этой земле. Они же обещали что? Что будут свидетельствовать об этом. Это ответственность или нет? Конечно. Они же обещали что? Что будут служить Господу совершенно полностью, посвятив свою жизнь Ему. И вдруг потом передумали. Почему? Потому что, когда мы говорим: «Господи, да будет мне по слову Твоему», мы понимаем, что вместе с этим благословением мы принимаем на себя и ответственность за это благословение. Понимаете? То есть, любое благословение, оно имеет ответственность. Подумайте об этом и поймите это. Даже такое замечательное и хорошее, как, допустим, исцеление. Слышите? Даже такое замечательное и хорошее, как исцеление, оно не может, Бог не может исцелить тебя, и ты вот просто скажешь: «Господи, спасибо, я пошел. До свидания. Заболею еще раз, ну, наверное, туда и приду». А пока не болею, то есть пока ничего не беспокоит: «Господи, спасибо, до свидания». Да? Если ты просил семью нормальную у Бога, и Бог ответил тебе, слышите, молодые, не очень, и Бог ответил тебе и дал эту семью на самом деле, ты не можешь сказать: «Господи, спасибо, до свидания». Это ответственность. Почему? Потому что Он тебе дал это не для того, чтобы ты жил комфортно и радовался, и говорил: «Ой, как мне хорошо, ой, как мне здорово, ой, как мне замечательно. Вот смотрите и завидуйте». А эта семья тебе нужна для чего? Для того, чтобы служить. Служить им, супругам, да, домашним своим. Для того, чтобы дети там появились нормальные, и не один или два, наверное. Для того, чтобы ты на самом деле принес что-то доброе через вот эту вот свою семью в этот мир. Это ответственность. Если Бог тебе на самом деле дал что-то хорошее, если на самом деле ты получил что-то от Бога хорошее, мы не можем сказать: Господи, спасибо, до свидания. Это будет, ну, я бы так сказал, как это назвать? Помогите мне. Подло, наверное, такое слово есть, некрасивое. И не, ну, как сказать, и очень колючее для нас. Это будет на самом деле подло. Получив от Бога что-то, наобещав ему при этом всего хорошего, а чтобы на самом деле получить, это тоже очень немаловажный момент, а чтобы что-то получить от Бога, нужно на самом деле Бога убедить в этом, чтобы он тебе это дал. Просто так он на тебя это все не сваливает. Да? Когда к Христу подходили с просьбами, очень странные иногда были вещи. Когда к Христу подходит слепой и говорит, приходит к Богу слепой человек совершенно. Ну, видно же, что, как сказать, что, в чем проблема, да? И просит что-то, и приходит, говорит: Господи, а Иисус спрашивает: а что тебе надо? Уточним, что тебе надо? Ну что, ты разве не видишь? Вот глаз нету там, или вообще, или не видят эти глаза там, или больные эти глаза, или еще что-то такое. Господи, разве ты не понимаешь, не видишь? Ну, не можешь догадаться, что ли, с трех раз, что мне надо от тебя? Нет, он переспрашивает и уточняет конкретно, что тебе надо? Чтобы прозреть. Хорошо, ладно. Что ты с этим будешь делать? Понимаете? Когда мы на самом деле убедили, ну, убеждаем Бога в том, что на самом деле это нам нужно, какие-то вещи, то есть реально для нас. То есть потому что вот эти вот молитвы, они на самом деле реальные, все эти моменты. И когда мы получили от Господа все вот эти вот вещи, мы имеем ответственность. Вместе с благословением приходит и ответственность. И благословение любое, самое, Господи, хочу, ну, в смысле, благослови ты меня деньгами, да? Не хочу жить, надоело жить вот так вот, ну, как сказать, от копейки до копейки. Так даст, ну, если реально попросишь, зачем? Зачем тебе это надо? Даст, а дальше что? Очень, как это сказать, распространенное заявление: Господи, дай мне, пожалуйста, миллион. Как только, значит, я его получу, я, значит, и церковь дострою, и это самое, не знаю, в лотерею никто так не молился, нет? Надеюсь. Слава Богу, да? Ну, очень распространенная просьба. Особенно, кто хочет на быстро и хорошо разбогатеть, там лотерею покупает и говорит: Господи, вот выиграю миллион сейчас в лотерею, сразу десятину отдам. А вы знаете, какая десятина с миллионом? 100 тысяч некоторые люди посчитали, да? Так вот 100 тысяч это сразу или как? Или за вычетом налогов? Или когда что, или что останется? Или еще, сразу знаете, сколько вопросов возникает? Это с 10 лет хорошо десятину отдавать? Рада, ну, без труда. С 10 лет, десятина, это хорошая десятина какая? 1 лит. И это без труда, без проблем. С миллиона это уже другая десятина. И поэтому на самом деле, когда приходит какое-то благословение, оно на самом деле несет ответственность за то, что ты получил. И послушайте, мы никогда не отвертимся, мы никогда не будем лишены этой ответственности, что бы мы ни получили. Здоровье, хлеб насущный, какие-то еще блага, нормальную семью, да любое, что ни возьмите, абсолютно. Что мы не просим у Бога? Там из списка наших нужд, спасенные родные, да? Мы же молимся за спасенных родных, да? И кажется, вот, ну, пускай спасутся, здорово же будет, хорошо. Так, а это тоже ответственность, знаете? Потому что из категории людей вам чуждых, ну, я имею в виду духовно, да, они переходят в категорию ваших, кого? Ваших братьев и сестер. И если раньше, может быть, ты с ним конфликтовал и мог бы иметь, ну, как сказать, и, ну, был свободен от, допустим, там, ну, там, там сестры много просят за мужей, это самое, его можно было как-то немножко и проигнорировать в каких-то вопросах, то тут, если он стал твоим братом во Христе, то автоматически попадаешь в какую категорию? Помощниц, которая не просто где-то рядом находится и делает, что хотят, а которая что? У которых очень четкое руководство есть. Он говорит, жены да будут послушны своим мужьям, как Господу. И если раньше ты еще как-то увиливала от того, что, ну, как сказать, ну, он же неверующий, он, ну, ничего не понимает, ничего не знает он, что же это такое? Это самое, как я его буду слушаться? Вот когда уверует, вот тогда я буду его слушаться. То вдруг раз, бах, и уверовал. И что? И резко поумнел? Резко стал духовным? Нет? Нет? Примерно, да. У него поменялась внутренность, у него поменялось, как сказать, намерение, настроение, но он много чего не знает еще, много чего не понимает, много еще ошибок каких-то делает и так далее. Но тем не менее, Писание должно исполниться. Интересно? И все эти хорошие вещи, которые мы просим, мы должны на самом деле понимать, что они, ну, как сказать, мы не обойдемся без смирения в этих вещах. Никак. Никак. Мы не можем сказать, Господи, спасибо, до свидания. Вот теперь я получил от Тебя то, что хотел, и сейчас я буду распоряжаться этим, как я считаю нужным и правильным, как я умею, как я хочу. То есть так, что, как мне было комфорт, чтобы мне было комфортно. Но за эти благословения мы на самом деле понимаем, есть ответственность. И если уже что-то пришло в нашу жизнь, то мы должны видеть четко и четко сориентироваться и четко знать, что это дано нам не для нас. Это дано нам для того, чтобы мы могли как-то Бога прославить. Это дано не только для того, чтобы мы жили припеваючи. Это дано для того, чтобы мы могли что-то принести доброе в этот мир. От Бога. Какую-то славу Божью. В итоге, если мы так думаем, то на самом деле мы занимаем вот эту позицию, которая была у Марии. Она сказала, говорит, да будет мне по слову Твоему. То есть, Господи, я принимаю Твое слово. То есть, я понимаю, что слово Твое, оно исполняется. Я понимаю, что слово Твое, оно не бывает бессильным. Но, Господи, я принимаю все Твое слово. Я не буду выковыривать, как изюм из булки, лучшее обетование для Тебя. Я, если буду принимать Твое слово, я буду принимать его все, без остатка. Если да будет мне по слову Твоему, по какому слову? По всему Твоему слову. То есть то, что Ты ко мне обещаешь, почему нам нравится все, что попросите во имя Мое, будет вам. А то, что Он попросит у нас, мы еще подумаем. Да? Когда Господь у нас что-то просит, Он просит у нас что-то или нет? Там очень много просьб. Очень много просьб. Но они как бы бывают в форме наставлений каких-то, да? Когда там, ну, это самое, звучат, и абсолютно они какие-то разные, и в каких-то в разных совершенных областях. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Говорит, и не только, говорит, там, добрым и кротким, но и суровым, что самое удивительное. Для чего? Чтобы Евангелие было в этом самом, в славе, да? Чтобы учение, которое вы представляете, оно не было в поругании. И это все здорово, замечательно. И вот эти вот моменты, когда люди хотят что-то получить от Бога и находят что-то о себе, они начинают думать, как это может случиться. И приходят к одному единственному выводу. Господня, то есть это случится, потому что Бог мне обещал. Это случится, потому что Бог мне обещал эти все вещи. И при этом позиция активная. Это не просто сесть и начать ждать. Господи, Ты мне обещал, давай я буду сидеть и ждать, когда же это все исполнится. А эта позиция та, когда человек говорит, да будет мне по слову Твоему, я смиряюсь перед Твоим словом, я хочу исполнить это слово, я на самом деле понимаю, что это слово в отношении меня сказано. Да будет мне по слову Твоему. Поэтому, рассуждая вот об этих вещах, о силе Божьего Слова, оно на самом деле сильно. оно на самом деле сильно. Нету ничего сильнее в этой вселенной Божьего Слова. Ничего абсолютно. Ничего. Ничего, я подчеркиваю. Ничего. Потому что Словом Божьим сотворены были небеса, Словом Божьим сотворены были мы, Словом Божьим этот мир до сегодняшнего дня содержится от хаоса, жуткого хаоса, разорения и уничтожения. Словом Божьим еще дьявол не имеет той власти, которую он хотел бы иметь. Словом Божьим была создана церковь, и врата ада ее не одолеют. Словом Божьим будет восхищена эта самая церковь. Словом Божьим будет судима эта самая земля. Словом Божьим будут судимы люди, малые, живые. Словом Божьим будут воскрешены все мертвые, когда-либо жившие здесь, на этой земле. И все это произойдет Словом Божьим. Словом Божьим церковь освящается. Словом Божьим она становится невестой, которая без пятна и без порока. Словом Божьим совершаются все невозможные, совершенно нереальные, совершенно сверхъестественные вещи. Словом Божьим формируется погода. Словом Божьим уходят бесы. Словом Божьим огромное количество великих чудес и знамений. Словом Божьим исцеляются больные. Абсолютно все то, что происходит, оно исполняется Словом Божьим. Слово Божье – страшная сила. Страшная. Огромнейшая сила. Нету ничего сильнее на этой земле Слова Божьего. Перед Словом Божьим бессильны все народы, вместе собранные. Перед Словом Божьим бессильно все оружие этой земли, вместе собранное. Перед Словом Божьим бессильно вообще любое что-то. Перед Словом Божьим бессильный космос. Перед Словом Божьим бессильны ангелы любого сана и любого размера. Перед Словом Божьим бессильны все, что самое масштабное и самое великое, что вы можете себе представить здесь только. Насколько хватит вашего воображения. Перед Словом Божьим все это бессильно. Потому что Слово Божье самое мощное и самое сильное, что есть в этой вселенной. Потому что за этим словом стоит сам всемогущий Бог. И другого нет. И сильнее его нет. И величественнее его нет. Аминь. Это здорово. Но чтобы эта вот сила пришла в наши жизни, нужно одно согласие. Да будет мне по слову твоему. Смириться перед этим словом. Поверив в него, смириться перед этим словом. И тогда на самом деле что-то может произойти. Помня про ответственность на самом деле. Помня про какие-то вещи, которые могли бы, могут прийти вместе с этими ответами. И закончить хочу местом из Исаии Ветхого Завета. Это тоже место о слове. Правда, оно сказано для людей аграрных. Ну, если есть огородники, они поймут. С 10 стиха. «Как дождь и снег нисходят с неба, и туда они возвращаются, и напаяют землю, и делают ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, напрасным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Совершает то, для чего я послал его. И, как я уже сказал, для аграриев сказано, но мы с вами можем наблюдать. Вот сейчас идет дождь, мы понимаем знамение, что полезет трава. Еще как? Со страшной силой. Все пойдет расти. Да, да, и трава, ну, как, ну, мы траву видим, здесь засеянных полей нет вокруг. Поэтому, кто огородник, он знает, что и радуется тоже, что и на огороде начнет что-то все расти, конечно же. Но, как у многих огородов нету, то мы знаем, вот зелень начнет буйно расти от того, что пошел дождь. И мы понимаем, что этот дождь, он сюда пришел для конкретной цели. Для того, чтобы дать жизнь этой зелени, да? И мы понимаем, что этот дождь не так, что он прилетел, упал, отскочил и полетел обратно. Такого мы не видели, и такого не бывает. Это необратимый процесс. То есть он пришел и пришел. Благословил и благословил. Сделал свое дело и сделал. И все. Он говорит, так и слово мое. То есть, если оно пришло, то пришло. И исполняет то, для чего оно послано. Как это выглядит в нашей ситуации с вами? Это выглядит так, что для людей, живущих здесь, на этой земле, проповедуется Евангелие. И написано, что это Евангелие будет проповедано всем живущим здесь, на этой земле. То есть все абсолютно люди, они способны будут его услышать. Да? Это вот программа «Максимум». И это вот Евангелие, оно коснется всякого человека. Мы с вами знаем по реакции человеческой, кто-то примет его, кто-то его отвергнет. Ну, в отношении тех, кто приняли, все ясно. Что с ними произойдет? Они возродятся, они спасутся. Господь прославится в них как Спаситель. А что же с теми, кто не принял? Как Бог прославится в них? Как судья, на самом деле. Почему? Потому что, встав перед Ним однажды, во второе воскресенье, эти люди услышат: «Я послал к тебе свое слово. Я предлагал тебе спасение. Я хранил и берег тебя на протяжении твоей жизни». Ну, какой-то. Что ты с этим сделал, с этими шансами? Что ты, ну, как сказать, и кто виноват в том, что ты сегодня отправляешься в погибель? Кто прятался от меня так долго и упорно? Кто бегал от меня с неимоверной скоростью? Кто уходил от очевидных вопросов и ответов на них с невероятной хитростью и изворотливостью? Кто все это делал? И этому человеку ничего не останется, как признаться и сказать: это был я. Не свалишь на соседа, не свалишь на супругу, не свалишь на дьявола, не свалишь на, не знаю, кого там еще, кота какого-нибудь. Все это на самом деле личная ответственность. И от этого никуда не денешься. Поэтому, когда мы читаем, мы видим, что Бог, Он подчеркивает и говорит: это все никуда не пропадает. Оно не бывает напрасным, Он подчеркивает это слово, но исполняет то, для чего оно уготовано. И совершает то, для чего Бог говорит: я послал его. Для чего я послал его. Поэтому, если праведники читают Слово Божие, они радуются. Почему? Потому что мы знаем, что оно исполнится. Да? И Павел неоднократно эту надежду свою выражает в своих посланиях. Он очень часто говорит, что верен Бог, который обещал меня поставить перед собою непорочным и в радости. И он это же, ну, благословение распространяет на церковь. Он говорит, что Бог обещал нас поставить перед собой непорочными и в радости. Читают грешники, они, конечно же, расстраиваются. Почему? Потому что они понимают, что это слово, оно сбудется. И оно ничего хорошего им не предвещает. Поэтому пускай Господь благословит нас, на самом деле утвердиться и укрепиться пониманием того, что Слово Божье, оно никуда не исчезнет. То есть, если оно пришло оно в нашу жизнь, оно сделает то, что ради чего оно было послано. Очень важно просто наше, ну, отношение к этому всему. Потому что мы не можем, не имеем права употребить это для собственных вожделений. Это было бы, на самом деле, нечестно, как мы говорили, подло, да? И наоборот, мы имеем право принять это для того, но имеем также право иметь ответственность за то, что Он нам приносит, нашу жизнь. Если Он нас спас, то Он нас спас не просто так, а спас для того, чтобы мы возвещали о Его делах, прославляли Его в этом мире. Да? Таким образом, людям видели Божий свет, таким образом люди чувствовали вот эту вот Божью соль в наших жизнях. Если Он дал нам что-то, то, конечно же, для того, чтобы мы употребили это для Господа, для славы Его. Поэтому пусть Бог благословит нас. Пусть на самом деле мы каждый из нас, если Он на самом деле простил нас, да, то мы также обязаны прощать других остальных людей. Если Он, ну, что бы доброго для нас ни сделал, то мы имеем ответственность этим добром распорядиться правильно. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за милость, которую Ты даровал, Господь, нам много милости, очень много милости, Господи, мы просто, Боже, живем, Господь, этими милостями, мы, Господи, этими милостями дышим, Боже, мы на самом деле, Господь, этими милостями хвалимся, Господи, они над нами, Господи, они обновляются над нами каждое утро. Они, Господи, позволяют нам жить, они позволяют нам иметь то, что мы имеем. Господи, они делают из нас тех, кем мы на самом деле сегодня являемся, Боже, если мы добрым что-то из себя представляем. Потому, Господь, мы просим и молим, Господь, чтобы эти милости, дарованные Тобою, они не были употреблены нами для собственных каких-то желаний, вожделений. Господи, но чтобы, Господи, эти милости, эта благодать, которую Ты нам даровал, Господи, это огромное количество обетований, Господи, добрых и хороших, они учили нас смиряться перед Тобою, Господи. Воистину, Господи, да будет нам по Слову Твоему, Боже. И не просто по Слову тому, которое мы хотим, чтобы в нашей жизни исполнилась одна часть, а другая не надо, Господи, а по всему Слову Твоему, Господи. Чтобы если мы принимаем, Господи, это слово в свою жизнь, Боже, чтобы оно на самом деле, Господи, было для нас реальным, Господи, и важным. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Отец Небесный. Благослови, Божий Святой. Слава Тебе, Господь, за эти милости, Господь, которые Ты нам даровал, Господь. И, Боже, дай нам, Господь, смирение, Господь, перед Словом Твоим, Боже. Если мы что-то, Господь, приняли, и Слово Твоего, Господь, позволь нам, Боже, принять, Господь, остальное. Помоги нам принять все остальное. Во имя Иисуса Христа. Аминь.